Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем эфир, это беседа о вечном. Сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова, настоятеля прихода преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Здравствуйте, Бог благословит.
Продолжаем нашу любимую, можно сказать, тему, очень необходимую сегодня, это тема семьи. Вот у нас было несколько минут перед прямым эфиром, мы с вами пообщались на наших желтых диванчиках. Вот. И вы совершенно верно сказали, что сегодня молодые люди, которые хотят создать семью, они даже во многом и не понимают, как можно начинать правильно общаться. То есть вот как знакомиться друг с другом. И вот вы совершенно верно подметили, что даже среди православных людей, девушек, парней, есть такие особи, что называется, люди молодые, которые построили, выстроили такую большую дистанцию между противоположным полом, и они вот как бы молятся, ждут, но вот этой встречи так и не происходит. Угу. И вы сегодня решили рассказать о нескольких этапах построения отношений. Но вот я еще что хочу добавить, самое важное, наверное, о том, что, наверное, в глубине души очень многие молодые люди понимают самое главное, что должна быть любовь.
Да, да. Ну вот прежде всего еще интересное замечание. Сейчас мне вспомнилось, что еще одна проблема есть, что сейчас общество вообще, ну и в России, вообще в мире, оно находится в переходном периоде от традиционного построения общества к какому-то такому полуаморфно-свободному. И эта проблема как раз в том числе вот в построении отношений, как проявляется, что раньше общество это была некая система, где все поколения были структурированы, и там в том числе и создание семьи, это была задача всего общества. То есть там были вот заинтересованные родители, там были специальные люди, там свахи так называемые даже какие-то, были специальные мероприятия, где собирались парни, девушки, там вот эти девичники, именно в народном, если русскую традицию даже взять там, и старшее поколение следило, присматривались, даже могли посоветовать, где-то даже более жестко, может быть, там сватали, даже там приходили. То есть, ну, это я просто иллюстрирую, что была система. И люди особенно могли не задумываться, то есть они в этой системе жили, и им все равно создавались такие условия, даже предлагали там варианты как-то, и все это было выстроено, что общество было заинтересовано, потому что семья это, ну, если традиционную некую общину взять, такую русскую, допустим, там, не знаю, крестьянскую или еще какую-то, даже городскую, по сути, одно и то же было, это общество было заинтересовано, чтобы нормальные создавали семьи, полноценные, крепкие, и у них детей было много, да, потому что это были кирпичи, из которых это общество состояло, община там, не знаю, село, приход там, что угодно. И это было взаимосвязано. Потом, когда вот эта все перестройка, турбулентность сейчас пошла, как бы все это разнесли, сказали, да все свободно, вот как хотите, так и живите. И людей на свободу выпустили, а молодежь вообще опыта не имеет, да. И им внушают, вы все знаете, вы все можете, вы лучшие, а теперь идите и сделайте свое счастье. Вот этот человек стоит, я хочу счастья, это точно. А как его создают, вообще непонятно. То есть вот просто какая-то любовь, ну как правильно сказать, должна быть какая-то любовь. Как она выглядит, как она появляется, где ее берут, как бы вообще, ну очень смутно даже представление. В итоге вот такой дезориентированный человек, он с каким-то отсутствием помощи извне, да, часто структуры общества уже нет, он как бы вышел, один стоит, думает, ну, любовь, это значит, ну, где-то прочитал, где-то услышал, это сильные чувства. Ну, вот сейчас и жду сильные чувства, вот как бабахнут сильные чувства, вот, значит, это и есть любовь, вот туда и побежал. Ну, еще надо, чтобы это было так очень все круто, жестко, нырнуть с головой туда, ну, говорят же, что любовь это...
Вот.
Да, вот прям нырнул туда, вот и там вот что-то настоящее, а потом раз, нырнул туда, не туда, как бы...
И разбитое сердце.
Да, не в то место нырнул, да, там, еле выплыл, там, еле израненный, там, и вот... Ну, вот это вот иллюстрация, как бы общий такой взгляд, да, то есть, и вот как с этим разбираться, да, то есть, то, что было утеряно, мы же не вернемся, там, не знаю, в 19 век, в 15 век, то есть, того общества нету, даже ценности те, они массово, их нету уже, хотя нравственно-духовные ценности неизменны, но применение их в обществе, оно практически не существует сейчас, да, то есть, мы вот, христиане, сбиваемся в маленькие группки такие, приходики, да, где-то там несколько человек, десятки человек, и то мы все равно живем-то не вместе, а в обществе обмерщенном. Там нету ничего этого. Вот какая-то хаотическая свобода, и каждый что хочет, то и делает, а не знает. И поэтому вот приходит к нам, ну, опыт, мы вычленяем опыт, который был, да, и еще, ну, здравый смысл включаем, и современный, ну, опыт психологии здравый какой-то, тоже это соединяем, воссоздаем. То есть, по сути, сейчас как бы мы как тот опыт по крупицам берем, и еще современные знания хорошие, как бы, и из этого можно составить, как бы, ну, некие принципы, правила, которые можно применить для того, чтобы построить отношения хорошие, семью и быть счастливым. Ну, вот это такое вступление, так скажем, общая картинка. То есть надо осознать, что сейчас увеличена ответственность на каждом. Раньше была больше ответственности на общество, когда оно было структурировано по традиционным ценностям. Сейчас этого нету, и поэтому на каждом человеке лично за его счастье лежит вся ответственность. Вот ты разберешься в этом и построишь свою жизнь. Ну, конечно, там с Божьей помощью, понятно, и церковь поможет. Но именно все равно ты, как бы, и вот и на каждом, кто хочет, он должен это изучать. Изучает что угодно, но не принципы построения отношений семейных, да, то есть почему там, ну, люди в ЗАГС идут, у них не принимают, грубо говоря, экзамен. Ты пойдешь машину водить, у тебя принимают экзамен, тебя мучают там долго. А в семью, пожалуйста, ЗАГС, подписались, да-да, все, готовы, не готовы, а риски-то какие, да, сколько разводов, почему? Ну, конечно, в таком виде мы не можем это ввести жестком, да, то есть государство, но в какой-то степени каждый должен себе задать вопрос, если я хочу быть счастливым, я хочу изучить эту тему, это конкретные какие-то принципы, правила и их реализация на практике, вот так можно сказать.
Да, вы очень правильно сказали, что я хочу изучить эту тему, вот давайте мы тоже будем помогать изучать. Как создавать семью. Потому что вот, ну, меня, например, не переубедить в том, что вот поскольку человек образ Божий, и все равно у него очень глубоко заложено вот это вот желание семьи. То есть он может запутаться, он может стать жертвами вот этой вот как бы сетей, информации, там, работы блогеров каких-то. Потому что ведь, ну, сейчас ведь и говорят, что с молодыми людьми ведь очень хорошо работают в интернете. Да. Это мы им там пытаемся донести какие-то свои ценности. А они совершенно по-другому воспринимают. То есть это мощное совершенно давление, которое очень бывает трудно как-то перестроить. И только Господь это может сделать.
Да, тут Господь и пример наш. То есть самое сильное влияние, несмотря на все интернеты, самое сильное влияние – это чтобы дети видели в старшем нашем поколении, какое должно быть семья и какое вот это семейное счастье. Это все равно впечатывается так, что никакой интернет это не выбьет. Даже если он как бы заносит это сверху своей информацией, все равно вот эта основа, она подсознательно, она там лежит. То есть вот этот образ отца, матери, семьи, как бы других взрослых, которые правильные примеры показывают, именно не специально их на показ делают, а просто так живут. Это самое глубинное все равно, несмотря на все влияние. Поэтому вот духовные усилия, то есть мы должны молиться Богу и духовно развиваться, и сами создавать вот те образы, те принципы жизни, их реализовывать, и тогда они все равно, дети все равно это впитывают. Вот, и это не так просто выбить даже при помощи специальных технологий информационных.
Ну, давайте перейдем вот к самому главному, о чем вы сегодня хотели нам рассказать, что люди не знают молодые технологии, принципов, у них нет критериев построения отношений. Вот давайте расскажите.
Да, да, здесь всегда, да, от общего к частному, от теории к практике. То есть, поэтому, во-первых, ну, то есть, действительно, каждый юноша, каждая девушка, мужчины, женщины, все хотят вот, ну, это в природе просто заложено, любви вот этой вот, счастья в отношениях. То есть, потому что, ну, Бог создал мужчину и женщину, они просто притягиваются, это природа. Как бы ты не спорил там, Это притяжение, как бы вот идет взаимодействие, и возникает вопрос, вот как это правильно сделать так, чтобы действительно счастье было, а не боль и разочарование. Поэтому здесь нужны знания такие вот именно конкретные, практические. То есть по-христиански основа создания отношений – это целомудрие. Целомудрие – это внутреннее достоинство человека, данное Богом. То есть внутреннее достоинство, которое заложено Богом, и человек должен себя уважать, ценить и хранить. Не размениваться, не продавать себя, так скажем. Вот. Это вот важная внутренняя часть. Вот. И, естественно, это вот, ну, то есть целомудрие, а затем идет понимание своего пола, то есть мужчина, женщина, да, то есть и главный принцип взаимоотношений между полами, то, что они как плюс и минус сильно притягиваются. Поэтому почему целомудрие – это некая безопасность. То есть знать, что почему в целомудрии вот этот принцип держать дистанцию с противоположным полом, разумную дистанцию, чтобы сейчас говорят, да нет, это все надо вот прямо сразу там, сразу пошли обниматься, целоваться и так далее. Там вот это же приятно, это же хорошо. Там. То есть человек не знает другого человека, зачем с ним сближаться. Надо сначала вот эта некая дистанция, как бы, чем меньше мы знаем человека, тем больше дистанция. Плюс зная, что мужской и женский пол очень сильно на определенной дистанции притягиваются. Вот. И если взять два мощных магнита, да, вот на расстоянии их держать, они ничего, чуть-чуть ближе, вот уже пошла, а потом раз, пу, они слиплись. И даже их разлепить вот так вот, я помню, в детстве два больших магнита, не мог их разлепить, их надо было так раздвигать.
Это очень интересно.
Вот. Это вот прямо, разлеплять. Да, природа как бы, як, прямо там вот. И кое-как разрываешь. Вот это природа мужская и женская. То есть принцип целомудрия – это вот, ну, держать разумную дистанцию. Но некоторые православные уже верующие люди, они перестраховываются, они такую большую дистанцию создают, что они вообще никого на пушечный выстрел не подпускают по разным причинам. Там, девушки боятся показаться легкодоступными, парни там навязчивыми и какими-то, и получить отказ при этом. И вот они ходят и боятся друг приблизиться. А потом случайно где-то с кем-то просто так, ну, как я смотрел карикатуру там вчера, старую какую-то, два мужчина и женщина по улице с собачками шли, и собачки что-то там стали между собой. Это, а потом спутались, и их опутали, этих мужчин и женщин, и они друг к другу вот прилипли, как бы, и стали обниматься, и потом собачки уже их растянуть не могут. Ну, вот как бы такое бывает. То есть раз с кем-то, не знаю, там пошел куда-то на тусовку там, или на какую-то встречу, там, и с кем-то пошел танцевать, и страсть вот эта пошла, чисто плотская, да, а люди не знают, что это плотская страсть, и они думают, что это любовь, и уже нырнули туда. Это вот нарушение целомудрия, то есть преждевременное сближение с незнакомым мне человеком. Ну, грубо говоря, как бы есть такое правило, уже...
Это же блуд.
Да, в современном принципе это сказать, не спи с незнакомыми людьми, это вот так говорят умные люди. А люди это делают, то есть, ну, это то же самое, что заключать многомиллионные контракты просто с каким-то непонятным человеком, даже ни подписи никакой нету, просто ты ему сказал, да, бери деньги, все, давай. Он куда-то исчез, там, и ты говоришь, как, ну, как вот мы же вчера разговаривали. Ну, то есть ты не знаешь человека, отдаешь ему все. То есть целомудрие – это хранение своего внутреннего личностного нравственного богатства, которое не надо всем раздавать. Но с другой стороны, вот, чтобы не остаться, как сказать, в одиночестве, нужно знать, как правильно сближаться. Мы видим, как неправильно, да, не надо сближаться преждевременно с незнакомыми людьми. Но как узнать людей, если не подпускать к себе, то так и один и останешься. Поэтому задача именно... А как правильно строить отношения, как правильно общаться? И многие думают, что вот если верующие в Бога, что Бог пришлет, и как-то само собой все произойдет. Вот ждут, ждут, молятся, даже там кто-то в храм ходит, кто-то просто как-то верит в Бога, надеется на что-то. И ждут, что какой-то парень ждет, какая-то девушка сразу появится, и вот сразу все будет понятно. А появляется девушка как-то непонятно, все как-то вроде да и нет, как-то все. Или девушка ждет какого-то сразу готового такого по ее мечтам парня, который должен сразу... А такого нет. То есть в процессе отношения люди и развиваются, во-первых, и узнают постепенно друг друга. Потому что ты увидел человека, ты еще о ничем, ничего о нем не знаешь. И вот поэтому вот подходим к практическому. То есть... Почему мужчина должен быть мужественным, а женщина или девушка там женственная в построении отношений? Почему это важно? Потому что мужчина, он ухажер. Нету слова ухажерка. Вот. Ухажер – это мужчина, он активный в отношениях, он как бы охотник в поиске, так скажем. Да, он смотрит, почему девушки созданы красивыми. они привлекают к себе. Они вот просто, им ничего делать не надо, она просто своим видом, она все следит за собой, там одевается, причесывает, все. И она вышла, все, это ее мощное действие, даже делать ничего не надо, она сигнализирует, и все на нее раз-раз-раз смотрят. То есть она уже привлекает. А дальше дело там мужчины, парни, как бы, а как к ней подойти? Она мне понравилась, ну, а как я к ней подойду вообще, как это все? То есть, ну, вот... Поэтому, а девушка думает, кто это такой вообще, какой-то страшный, и что я буду подпускать к себе, вот мне не такой нужен, не сразу красивый, идеальный, вот как в кино нужен. И вот они вроде раз-раз и пошли дальше, как бы. То есть, вот, чтобы эту дистанцию преодолеть, вот, нужно, чтобы девушка, она давала возможность помогать ей, мужчине, парню-мужчине, который оказывал бы некую помощь. Она оказывала в таких ситуациях, где эту помощь можно оказывать. То есть она, как женщина, нуждается в какой-то защите, в помощи, в каких-то ситуациях вот, с окружающими людьми. Конечно, лучше это бы происходило вот в таком специально организованном сообществе. Не просто куда-то вышла, там, не знаю, в ночной клуб или просто на улицу или в транспорт. А это какие-то уже люди собирались бы интересные, да, ну, при храмах создают там молодежные движения, какие-то паломнические поездки, потом волонтерские движения, вот это самое идеальное. Вот. Там уже люди не просто думают, как познакомиться, они каким-то хорошим делом заняты, и они вместе видят друг друга и начинают узнавать.
Видят друг друга, да, в деле.
Да, в деле, не просто там картинка какая-то красивая, ходит такая красивая, а кто есть, на самом деле непонятно, или он весь такой молодец там, а реально, как он себя поведет. Вот такие вот сообщества, где уже люди чем-то заняты, духовным или по помощи какой-то, или духовным развитием, или добрыми делами какими-то, это самое лучшее. Поэтому самое лучшее молодежь, подростков включать в какие-то вот такие сообщества, где это идет, там они более естественно это происходит. Как бы увидят друг друга, узнают друг друга и могут как бы естественно начать общаться, а не сразу там, а хочешь, давай с тобой познакомимся, а просто вместе что-то делаем, потом это раз-раз уже сближение, оно вот естественное вот, происходит. Поэтому вот, и... Но здесь вот принцип именно мужского и женского, что активен в отношениях мужчина, а женщина как бы принимает за собой ухаживание, активность от мужчины, правильно. То есть она, с одной стороны, слишком близко не подпускает, но и далеко не отгоняет. Вот это на этой средней дистанции, где можно человека видеть, как бы еще не вступая с ним в слишком близкие отношения преждевременно, но и не отгоняя его сразу, потому что у девушек, у женщин, у них вот эта вот очень развитая фантазия эмоциональная, они хотят себе какого-то идеального какого-то, вот где-то они создали этот образ, или откуда-то его взяли, из кино или из книг. И вот она ходит с этим выдуманным образом и примеряет ко всем, а никто не подходит. Так это фантазия, это можно назвать прелестью. От этой прелести избавляться надо. Это потому что красивый мужчина и такой внешне привлекательным становится, когда он совершает достойные поступки именно для нее причем. Не для кого-то там, а для нее. Ради нее он что-то делает. А она должна ему дать эту возможность, чтобы он для нее это делал. И вчера он был еще страшный, некрасивый, ушастый какой-то. А сегодня он уже красавец, потому что он красивые поступки для нее сделал. И он с каждым днем все красивее становится. И потом, через не знаю, месяц, там полгода, он уже прям самый красивый человек на земле, потому что она увидела его, как он к ней относится, как он поступает, как он о ней заботится, да, что он для нее готов сделать, какие подвиги он для нее совершает. Вот, то есть, вот этот общий принцип, как бы такой, для этого нужно. Ну, то есть сообщества важны, но и даже если человек вне всякого сообщества, если знать, то как бы, ну, можно этим пользоваться так, что, ну, как я вот пример расскажу, да, про шиномонтаж-то. Вот, девушка приезжает на шиномонтаж, там большая очередь, а ей сырочное колесо надо сделать, вот, и ей некогда ждать, и она как бы, ну, раньше была такая боевая, деловая, а потом решила стать, так скажем, более женственной, и приехала, и у нее такой выбор, либо пойти сейчас ругаться, добиваться, но мужчины ее воспримут как равную, когда женщина с мужчиной сражается, мужчина ее как равную воспринимает, как мужчину, и они бы ее просто прогнали бы в конец очереди. А она подумала, нет, я поведу себя по-женски. Она вышла там вперед и как бы встала в такой беззащитной позе, говорит, а что мне делать, вот мне надо срочное колесо поменять. Такая сделала беспомощность. И все мужчины тут же такие активизировались, бросились, один пропуская, второй колеса подтащил там и без очереди, и мастера там все там. Значит, то есть она применила свою женскую силу, то есть слабость. Вот эту вот как бы слабость, такая женственность, нуждаемость в защите, да, и мужчины сразу активизировались, бросили и все сделали, пропустили и помогли даже, и она уехала довольная, хотя она ничего не делала. Просто она стала какой есть, да, вот, и мужчины прямо, им, они ищут, им не хватает сейчас вот этого, где подвиг совершить. А женщины им не дают, они, я сама подвиги буду совершать, что это какие-то мужчины.
Вот вы еще говорили о том, что почему женщина хочет делать все сама, что это все она из страха делает.
Да, да, это страх доверять как бы мужчине.
Контролировать.
Да, контролировать, и это все надежнее. Я буду все сама контролировать, и зачем доверять кому-то другому человеку, вдруг он плохой окажется.
Ошибется.
Да, вдруг он какой-то недостойный, он меня обманет там, или будет не таким, как я ожидаю, поэтому я лучше буду все сама делать. Ну а где тогда мужчина будет находиться, куда он встроится в ее жизнь, если она все сама достигает, подвиги совершает. Но мужчине, женщине нету счастья от того, что она ради себя сама делает. Она становится счастливой от того, что когда ради нее мужчина достигает вот эти все вещи, ей, грубо говоря, к ногам это все приносит. И ему это счастье, потому что мужчина счастлив от того, что он подвиги ради любимого человека делает. А женщине счастье, что ради нее единственное избранное делают подвиги, и оба счастливы, понимаете, вот это и есть соединение плюс-минус, они в гармонию приходят, притягиваются по-правильному, и один делает мужское, подвиги, защиту, там, зарабатывание денег, там, а она женская, как бы, она любовь излучает, вот эту красоту, гармонию, как бы, вдохновляет его, и все счастливы. То есть. А получается, женщина, когда она, ее напугали страхом, ну, или у нее пример из семьи, или она сама уже обожглась, кто-то ее обманул, использовал там, вот, и она думает, нет, доверять нельзя. Но это же, если мы когда-то что-то там, не знаю, испорченное съели, один раз отравились, мы же после этого не перестаем есть. Мы просто смотрим на продукты дальше внимательнее, едим качественные. Так же и люди. То есть, если кто-то обжегся в отношениях там, и не значит, что все плохие. То есть, на всех не надо переносить. Или опыт семьи, там, родителей, может быть, там, нехороший был, да, отрицательный. И девушка испугалась, она выросла. И пример отца для нее как-то все мужчины такие. Или ее кто-то там обманул, использовал, и она теперь всех. То есть она, нужно переступить вот через этот страх и развивать себе доверие. То есть любви без доверия не получится. Доверие – это как бы основа, на которой вырастает любовь, доверие к другому человеку. Ну, конечно, доверяй, но проверяй. Потому что многие манипуляторы входят в доверие, так скажем, обманываются, создают красивый образ, вот, и втираются, так скажем, в доверие к девушкам наивным. Это тоже другая крайность, понимаете, вот этот баланс. Поэтому, когда мужчина, парень и девушка, мужчина и женщина знакомятся, то там принцип такой, что говорить должна девушка, а мужчина должен слушать. Потому что женщину можно узнать потому, что она говорит, а мужчину потому, что он делает. Сколько бы там мужчина ни наговорил, это все пустое. Вот что он сделает, вот то и будет.
Вот, батюшка, у меня сейчас есть такое вам предложение, такой вопрос, может быть. Я тоже спрашивала об этом отца Владимира Первушина. Батюшка у нас, кстати, давно не бывал в эфире. Вот. Что, почему... Ну вот я почему об этом вспомнила, потому что когда-то мы были в библиотеке с дочерью, и там просто вот, ну, библиотека не православная, светская. И, значит, у них там обычно бывают такие выставки новинок, новых книг. И там, знаете, прям вот такие названия, которые подростки моментально выхватывают. И одна книга, и сейчас я не помню, как она называлась, но суть была такая. Ну, да, почему девчонкам нравятся плохие мальчики. Вот, ну, батюшка сказал так, что нет, он сказал, мне нравились хорошие девочки. Но вот я реально замечаю, потому что у меня у самой такое было в детстве, ну, как бы не в детстве, а в подростковом возрасте, я помню, что мне нравился вот такой парень, ну, 16 лет, было 15-16 лет, из класса, вот они носили такие клёши, я даже помню, как его звали, Алёша Шейн, да, и вот, ну, конечно, ты тут с ума сходишь, но он был абсолютный двоечник, я вот сейчас, и тогда я понимала, что, наверное, он как-то плохо кончит, потому что вот, ну, такая вот у него была разбитная харизма, и, конечно, я думаю, что очень многие девушки вот западали. Вот я, кстати, недавно прочитала про такого актера, вот буквально на днях, и режиссера Владимир Басов, помните,
да? Да.
Вот, что, вот, ну, можно сказать, даже такая отталкивающая внешность, голос такой, такой очень длинное лицо, и вот совершенно не красавец, но женщины, там у него было несколько жен, вот буквально 10 минут пообщавшись с ним, просто все. Все, вот все самые красивые девушки были. Так вот, ответьте на вопрос, почему, это вот к нашему тоже разговору о том, что все-таки есть такие ошибочные выборы у молодых девушек, когда они выбирают совершенно не то,
ну,
и не для семьи.
Да, я понял ваш вопрос.
Очень ошибаются.
Да. Ну, на самом деле, это следствие кризиса мужского воспитания и вот традиционных ценностей. То есть, нету воспитания системного гармоничного мужчину. Сейчас, как бы, он раскололся на два. Хороший, слабенький, такой заморыш, и такой сильный, уверенный, он обязательно почему-то плохой. То есть, традиционное общество воспитывало мужчину, у него было и то, и другое. Он и хороший, и брутальный, так по-современному сказать, был. Сейчас, как бы, это разделили. Либо ты хороший, либо ты брутальный. Ну, хороший такой, такой покладистый мальчик, такой хорошо, хорошо себя ведет, там проблем не создает. Там. А женщина, она интуитивно, девушка чувствует, что с таким, такой, ну, тебя не вытянет. Потому что, ну, на самом деле, вот, вытянуть всю жизнь девушку, женщину, как жену, как бы, это большой труд, и нужен реально герой. Ну, так, герой нужен. И она чувствует, что вот такой хороший вроде мальчик, ну, это... Он не привлекает, он не создает вот отклика у женской природы. У женской природы, вот, и пусть он даже с минусами какими-то, но он такой сильный, он может там что-то сделать такое, и, наверное, защитит и меня там, конечно, там, и что-то будет такое достигать ради нас.
Это
вот на него можно.
Же.
Да, вот это второй вот такой вот брутальный, в отрицательном смысле такой, да. И она готова ему простить эти все минусы и не заметить их, а преувеличить эти вот плюсы, вот такие сильные мужские качества, гипертрофированные или даже карикатурные, или даже часто уродливые. То есть поэтому это вот именно у женщины потребность в сильном таком, ну, по-современному брутальном мужчине. И часто вот этого среднего-то гармоничного нету, либо-либо. Либо такого хорошего, он такой, такой спокойный, все сказал, неси портфель, несет, там, иди туда-сюда. А ей нужен такой вот, то есть мужчина должен быть, как один психолог сказал, христианский, мужчина должен быть опасным, в хорошем смысле. Если он не опасный такой, причесанный, он не вызывает отклика в девушке. Она не нападает на него, вот она как бы, ну да, хороший, там, нормальный, ну что с ним, как бы неинтересно, какие подвиги. Ну она может даже это себе не в голове, а где-то у нее внутри просто это неосознанно. То есть вот мужчина должен быть опасным в хорошем смысле, он должен опасным быть для зла, для плохих вещей, он должен пойти там защитить кого-то там, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон, да, как у Цоя, то есть... Вот, то есть он должен быть таким, и для этого нужны такие качества, нетривиальные, такие мужские, прокачанные вот эти качества. И они, к сожалению, ну, часто у таких хулиганов, потому что они по хулиганистости своей, они их и развивают. Они идут против системы, они не подчиняются, там даже идут на какие-то нарушения, там, но они вот и вызывают восхищение у женщин, у девушек. И вот они, а должен быть такой, который и хорошее знает, что хорошим путем, но эти качества у него прокачаны мужские, у него он их хороший и опасный одновременно. А у нас опасный, это значит, это бандит-хулиган какой-то. Хороший мужчина должен быть опасным. От нормального мужчины должна такая энергия исходить, что с ним как бы не очень, как бы так сказать. Даже любимая его женщина, которая под его защитой, она знает, что а если сейчас что-то случится, он пойдет там и кого-то там защищать. А это же почему женщины сами делают мужчин слабыми? Она схватится, не ходи, Лешенька, не ходи, там тебя побьют. И он ее послушается, он уже теряет свою мужество. Она его к себе прижала из страха.
Подкаблучник.
Да, и вот она и превращает его. Она должна понимать, что он ее слушать не будет. Он скажет, подожди, как бы, тут мое дело мужское. Это мужской мир, он там страшно и опасно. Ты в женском, я тебе создал вот тот мир. Туда ты пойдешь, тебя там это... Я тамка, понимаете, вот эти вот мужские качества, сейчас они почти уничтожены в обществе, ну, нивелированы, и подсознательно природа-то осталась у девушек и женщин. Вот они и часто тянутся к плохим парням, что они чувствуют в них больше мужественности, чем хороших, причесанных, приглаженных мальчиков, понимаете. Вот мой ответ такой, ну, мое мнение как бы такое.
Вот. Что-то я еще хотела важное спросить, узнать. тоже потеряла мысль. Так, ну вот, помните, мы с вами тоже сегодня обсуждали вот такой вопрос, что про русскую классическую литературу я вам, да, приводила пример, там, 18-19 век, что общество так выстраивается, что мы видим вот эти вот примеры, особенно тоже молодое наше поколение, и видят отрицательные примеры. То есть нам показывают, как не надо быть. Вот даже вот любое произведение взять. Ну вот, ну, допустим, я не знаю, какое. Вот у меня почему-то в голову приходят «Отцы и дети». Ну, может быть, там что-то другое. Но вот не показана вот эта духовная жизнь. Ну вот вспоминаю, например, того же самого нашего замечательного Федора Михайловича Достоевского. Вот такой тоже был момент, когда был выстроен где-то в лесу, очень там помогли люди, меценаты, много было вложено в денег, выстроен, ну как это называется, для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Не знаю, как это сейчас называют.
Дома, центр где? Психологической как, помощи,
что ли? Ну, при Достоевском тогда не было.
А, тогда в те времена?
Да, но тоже был вот построен в лесу такой комплекс для таких подростков, очень-очень-очень сложных. И вот, значит, он посетил, посетил этот центр, разговаривал с директором и сделал для себя такой вывод, что им не дают полноты вот этих вот, вот этого хорошего, там у них была библиотека, и вот такие книжечки какие-то непонятные, собранные, совершенно никакие. То есть что-то им читали, вот такую тоже литературу. И вот где вот нашим молодым людям сегодня искать вот этого вот хорошего? Как вот им показывать это? Ну, вы правильно сказали, что Господь и собственный пример.
Ну,
другого, наверное, ничего не дано.
Ну, вообще-то, интересное однобокое понимание русской классической литературы. Я не силен в литературе 19 века, там, допустим, так сильно не углублялся в нее, но я считаю, что настоящая русская классическая литература, и да и общемировая, это жития святых. Они как бы сейчас специально как бы принижены и вытеснены, как бы, ну, фу, там, жития вытеснены, святые, даже, какие-то, да, примитив какой-то, надо что-то такое. То есть, почему вот литература и вообще искусство идет по пути вызывания вот этих эмоций, чувств, и уходит, уходит, как бы сказать, к плохому, потому что плохое сильнее воздействует, отрицательное, а хорошее показывать не так это как бы цепляет, там не так сюжет создашь, там не так эмоции зацепятся, а жития святых, причем сейчас появились новые жития святых, это уже жития святых 20 века, да, это жизнеописания, прям живые, с подробностями, до мельчайших. Я считаю, что вот это именно духовная классическая литература, которая продолжает развиваться, то есть это не выдуманные истории какие-то о страстях, всяких переживаниях, а это реальная жизнь святых. Более древние святые, они, конечно, более обобщенные, так немножко, да, там таких подробностей нет, но там тоже глубины все, там есть и Петр и Февроний, и мученики, и воины там, да, а наши вот жития святых уже новых мучеников, нашего времени, подвижников, да, там целая глубина там их жизненного опыта, они и семейные были, и монахи были, все были. То есть у нас вот этот опыт реальных, невыдуманной истории, как бы, ну, классическая литература, она хороша, но она тоже выросла из того, из православного предания. Просто там уже было западное вот это влияние, оно замутило, как бы, и как бы получился такой микс какой-то. А вот чисто классика – это жития святых, которые являются основой нетленной, неизменяемой, основанной на реализации евангельских божьих заповедей. Вот. И, конечно, это применять в жизни, да, то есть не всегда люди готовы понять и принять жития святых сразу, они должны до них дозреть, но, в принципе, они написаны достаточно простым языком, и из них можно постоянно брать. Поэтому изучение, чтение житий святых, это всегда входило в обязательно ежедневную практику христианской жизни. Там все примеры, в общем-то, даже если они обобщенные, благодатью Божией, они входят как бы внутрь внутрь, и там уже Господь сам показывает, как это можно реализовать, если человек молится и живет, как бы сказать, старается жить. Поэтому там именно все хорошие примеры, там как раз все, как все возраста, все там сословия, все виды жизни там показаны, как вот, и, ну и отрицательные, как они боролись там, как они где-то впадали в искушение, как они их преодолевали, но цель именно вот, духовное развитие, просвещение, приближение к Богу и создание, в том числе, и нормальной и семейной жизни, там, это все есть. Поэтому я больше, как-то все больше о вот классической литературе вот такой говорят, а я считаю, что классическая литература – это вот христианские именно жития святых и жизнеописания реальных людей, которые стали идеалами, и это не устаревает, это не становится каким-то, да все, это уже прошлое, оно вне времени как бы, это как иконы, да, они не устаревают, так же и жития святых. Поэтому на это обратить внимание. Ну, конечно, и современные знания, я считаю, психологию тоже надо изучать, и вот современную есть очень хорошие, как бы, наработки, которые помогают, вот, ну, как бы, понять вот те вечные принципы, как их сейчас применять в современных условиях, потому что, я говорю, условия-то поменялись. То есть человек, прочитав жития святых, часто не знает, а как это применять. Вот, поэтому здесь вот, ну, мы сегодня уже не успеем, наверное, прямо этапы, да, разобрать знакомство. Но мы на следующую передачу это вынесем, мы как бы подходили к этому, поэтому уже как бы есть конкретные как бы действия, с чего начинаются отношения, как они продолжаются, какие, на каком этапе можно ошибки сделать, или как правильно поступить, как выйти из трудной ситуации, как это уже подходит к крепление этих отношений, потом уже свадьбе, там, женитьбе, все там. И уже вообще-то на этапе до свадьбы люди еще не строят отношений, по сути, по-настоящему, они только знакомятся. А строить отношения уже начинают в браке. Но надо так познакомиться с тем человеком и сблизиться, которым ты действительно готов пойти в глубину вот этой вот семейной жизни, вот эту глубину и вот этот подвиг и радость, и подвиг семейной жизни. Поэтому, ну, самое главное в завершение скажу, что надо человеку быть активным, изучать и духовное предание, божественное откровение, жития святых, и в том числе современные знания психологические тоже, которые в ключе вот традиционной культуры соединяются, они помогают как бы актуализировать традицию и применить ее уже в современной реальности. Вот это главное, под лежачий камень вода не течет, то есть хочешь быть счастливым, действуй и будешь с Божьей помощью. Будь активным, не жди, просто чтобы тебе приплывет счастье. Вот это
самое основной главное, момент. Самое главное, что нужно усвоить. Батюшка, спасибо вам, очень интересно было, да. То есть, с чего начинаются отношения, это мы, даст Господь, будем делать следующую программу. А, дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, священник Антоний Тишков.
Спаси всех, Господи, до свидания.